Братья, у нас сегодня вторая сессия второго левела. В прошлый раз мы с вами рассматривали учение или понятие спасения в Священном Писании. Сегодня у нас следующая тема, которая очень близка с предыдущей. Это уверенность в спасении. Очень важный вопрос, очень важный, о котором сегодня много дискутируют. Когда я спасен? Могу ли я потерять спасение? Об этом очень много, друзья, ведут рассуждения. Если не обращать внимания на глубину понятия спасения, приобретения спасения, то можно легко ответить на этот вопрос в зависимости от того, какой позиции вы придерживаетесь. Предлагаю сегодня не придерживаться какой-то конкретной позиции, а просто обратить внимание на Священное Писание, которое поможет нам разобрать очень-очень важные вопросы. Прежде чем мы будем рассматривать лекционный материал, снова приглашаю вас к посланию к Ефесянам. Вторая глава. Желание прочитать первые 8 стихов, очень важные. Это вступление в наш сегодняшний материал. И затем будут предложены уже пункты сегодняшнего материала. Итак, Павел, послание к Ефесянам. Помните, пожалуйста, что послание к Ефесянам очень серьезную картину представляет суть и природа церкви. В том числе ее вот структура, как она функционирует и очень важно, на чем она стоит. Вторая глава очень серьезно говорит, поднимает вопрос спасения. Павел здесь пишет. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим...» Хочу сразу делать некоторые пояснения. Почему люди стали мертвы? Почему люди стали мертвы? Потому что делали грехи и преступления. Друзья, сразу фиксируйте эту мысль. Люди мертвыми пред Богом стали, потому что делали грехи и преступления. Идет речь «и вас». Сразу хочу оговориться, или вернее уточнить одну важную деталь, что в послании к Ефесянам очень часто идет вот эта игра слов «вы», «мы». Анализ текста явно показывает, мы говорим о послании к Ефесянам. Анализ текста, глубокий анализ показывает, что когда речь идет о «вы», то есть употребляется местоимение «вы», идет указание на язычника. Когда упоминается «мы», речь идет о евреях, поскольку Павел представитель евреев. Это не значит, что Павел создает дискриминацию какую-то или, скажем, превозносится. Он показывает одну важную истину, что избранный народ, если так можно сказать, Израиль – это избранный народ, он точно в таком же положении духовно был, как и язычники. Вот что он желает донести. То есть нет преимущества ни у кого. Итак, и вас, то есть язычников, мертвых по преступлениям и грехам вашим. Каким образом вы стали мертвы? Павел расшифровывает это. В которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все были некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Обратите внимание, фактически нет, я понимаю, слова разные, но фактически по смыслу нет разницы между положением, в котором были язычники, и положением, в котором были евреи. Абсолютно одинаковые. Как одни были мертвы, почему стали мертвы? Потому что грешили. Так и другие. Далее, стих 4. Бог богатый милостью. Важная деталь. Вы, мы. Две категории людей. Люди избранные, израильский народ, и не избранные, сегодня мы так сказали. Они в одинаковом положении, будьте внимательны. Это важно отметить. Бог богатый милостью. Павел указывает на то, от кого все вопросы спасения. Кто есть все во всем? От кого инициатива спасения? Действительно, этот текст очень четко говорит, что заслуг в спасении у человека нет. Никаких заслуг. Они просто были мертвы. Мы сейчас не говорим о том, что был мертвый настолько, что голова не соображала. Безусловно, они понимали, они размышляли, думали, сопоставляли. Но идет речь о том, что они, при всем том, что голова у них соображала, если так можно сказать, они не могли дойти до того, чтобы найти спасение, будьте внимательны. Они понимали, что не заблудились. Мы с вами рассматривали в церкви вопрос, по-моему, год назад, говорили, когда рассматривали вопрос о Рождестве, полнота времени, помните? Римские моралисты, такие как, допустим, Сенека, ряд других, они делали очень многое для того, чтобы изменить мораль римского общества. Они действительно понимали, что общество катится вниз. Но все их попытки заканчивались трагедией. Люди, видя, моралисты того времени, видя, что у них ничего не получается, опускали руки, и это выливалось в то, что они добровольно уходили с этой жизни. Они накладывали на себя руки. Ну, точнее, они выпивали яд. Это была благородная смерть. Это просто рассчитаться жизнью, потому что больше ничего не получается. Люди искали пути для того, чтобы изменить свое положение к лучшему, но у них ничего не получалось. Почему? Потому что Бог не был открыт. Бог не открылся. Это важная деталь. Люди понимали, что они в печальном положении. Понимали. Они делали эти шаги, они предпринимали эти шаги, но они были безрезультатны. Почему я на это обращаю внимание? Люди видели свое печальное положение, но искали выход не там, где он был. Это важная деталь. И Павел прямо говорит, Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, идет речь о людях, да, и нас, мертвых, по преступлениям оживил со Христом. Смотрите, раньше говорили, что вас, мертвых, по преступлениям, здесь и нас, мертвых, по преступлениям. Одинаковое совершенно положение было у так называемого избранного народа и неизбранного народа, одинаковое положение. Бог, богатый милостью, вот это действие совершает. Что он сделал? Он три действия завершил. Это важно, друзья, отметить. Он не делает их продолженным, не продолжает их до настоящего времени. Он взял и сделал. Идет речь о Боге. Что он сделал? Первое, он оживотворил, то есть дал жизнь людям. Второе, воскресил, то есть поднял их. Это, друзья, не слова-синонимы. Сначала дал жизнь, вдохнул, потом поднял их. И третье, и посадил, воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Для чего? Подчеркнем, что это глаголы завершенного вида. Это означает, что он сделал это. Все три глагола указывают, что он сделал это. Он не делает их долго. Он сделал это, факт утвержден. Причем в русском тексте слабо отражен оттенок языка оригинала. Смысл следующий. Бог что сделал? Он вместе со Христом и во Христе оживотворил, дал жизнь, дальше воскресил и посадил. То есть все три действия, вот экзегетика языка оригинала явно указывает на то, что где и как эти действия происходят. Он это сделал со Христом и во Христе. Утверждается беспрекословная истина, что спасение вне Христа не существует. Оно только со Христом и во Христе. Это все было сделано. А подчеркнем, не делается, не делалось, а было сделано. Для чего? Павел дальше пишет, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Будьте внимательны, он это уже сделал, Бог это сделал. И цель какая? Чтобы в тех, над кем он уже это тройное действие сделал, чтобы в них явить богатство благодати своей. То есть о чем идет речь? Они спасены, если так уже подвести итог. И вот в этих спасенных Бог будет продолжать делать свое действие. И далее интересную деталь, которую он подчеркивает. Потому что, то есть почему он это сделал? Потому что, стих 8, мы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. В 5 стихе мы встречаем это выражение «благодатью вы спасены», но это короткая форма. Здесь более пространная форма в 8 стихе. Друзья, хочу подчеркнуть следующее. «Благодатью вы спасены» – так передает русский текст. Так он переводит эти слова. Хочу подчеркнуть, что речь идет на языке оригинала немножко о другом. Это не значит, что противоречит, но более глубокий смысл там заложен, который почему-то не передали, когда переводили на русский язык текст. Итак, что здесь мы видим? Значит, благодатью, я это сокращенно буду писать, благодатью вы, дальше, есть и следующее слово «спасенные», позвольте так написать. «Благодатью вы есть спасенные». Что это значит? Здесь стоит глагол. Есть глагол настоящего времени. Мы говорим о языке оригинала. Что это значит? Это всегда. Подчеркните, друзья, эту важную деталь. Это значит всегда. Благодатью вы есть спасенные, всегда спасенные. И усиливает вот это настоящее время причастие. Спасенный – это причастие. Перфектное причастие. Что это означает? Это значит, что вы спасены и остаетесь спасенными. Мне удобно показывать это геометрической фигурой луч. Или стрелка, что вам было удобно. У стрелки есть начало и показывается направление. И не говорится просто, когда оно закончится. Итак, смотрите, настоящее время плюс перфектная форма. Будьте внимательны, какое сильно делается заявление. Вы благодатью. Это ваш момент, что спасение получается по благодати. Бог захотел, это сделал. Если бы дальше, друзья, если бы дальше не стояла одна очень важная фраза, то вполне возможно, с этой мыслью мы бы сегодня имели некоторые трудности. Нам нужно было занять какую-то одну позицию из существующих на сегодня. Спасен навсегда или не спасен навсегда? Подчеркнем, это достаточно сильная мысль, мы не можем ее искажать. Она явно указывает, что именно Бог по своей благодати, никто другой, проявил свою милость, тройное действие совершил над людьми. Для чего? Для того, чтобы явить дальше в этих людях, кого он спас. Не спасает, а спас, чтобы явить в них чрезмерное богатство благодати своей. И дальше. Потому что благодатью вы спасены. Подводит итог. Дальше. Итак, друзья, я думаю, эта мысль понятна. Настоящее время, когда идет речь об экзегетике текста, в добавлении, или вернее, когда добавляется к этому перфектная форма, это достаточно сильное заявление, которое утверждает незыблемость, будьте внимательны, незыблемость и неизменность действия. Но важна деталь. Через что мы спасены? Через веру. Это очень серьезно, друзья. Мы спасены через веру. Вот все то, что вот это вот произошло, незыблемое, неизменное, оно произошло через веру. Оно произошло через веру. Друзья, мы и в сегодняшней беседе будем касаться этого вопроса. Сегодня существует два подхода. О какой вере идет речь? Одни считают, что вера – это дар Божий. То есть вот взял Бог тебе и подарил веру. Вот захотел и подарил. И поэтому у тебя эта вера проявляется. Это одна точка зрения. Вторая точка зрения, что вера согласна Писанию. Вера происходит, у нее есть начало у веры. Откуда происходит вера? Это не подарок. Когда речь идет о даре веры, то, что мы читаем в послании к Коринфянам, это дар веры, когда совершать определенные действия, определенные чудеса. Но будьте внимательны. Если внимательно проанализировать этот текст послания к Коринфянам, что мы там видим? Видим, что одному дается слово веры, другому дар языка, третьему дар пророчества. Что это значит? Это значит, не всем вера. Вы понимаете, друзья, смысл? А без веры Богу угодить невозможно. Значит, как мы тогда спасены? Если вера – это дар Божий, а Бог, согласно посланию к Коринфянам, не всем дает веру, кому-то веру дает, кому-то исцеление, кому-то пророчество, кому-то дар языка, кому-то что-то еще, кому-то благотворительность, кому-то начальство. Помните, если соединить послание к Коринфянам, послание к Римлянам. Значит, не всем вера. Но мы-то спасены по вере. И так возникает серьезная проблема, как вы понимаете. Вера в данном случае, на которую вера спасительная, указывает на то, что Библия говорит, она происходит от Священного Писания. Вера от слышания Священного Писания. То есть в данном случае речь идет о том, что вера – это отклик человека на Священное Писание. Это единственная часть, единственное участие человека в деле спасения. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть само по себе спасение гарантированно, утвержденное, неизменное. Но его я воспринимаю только и только через веру. Это важно, друзья. Не вера, как проявление моего участия. Друзья, мы сегодня будем говорить об уверенности в спасении. И следующий урок – это свобода христианина. Этот материал, я думаю, он глубже поможет нам рассмотреть и роль веры, и другие вопросы, связанные со спасением. Итак, друзья, это достаточно важный текст. На мой взгляд, основополагающий текст в вопросе спасения. Сильное, друзья, заявление. Благодатью, благодать истинно произошли через Иисуса Христа. Благодатью вы есть спасенные через веру. И вот это спасение – Божий дар, не вера. Мы не так давно проводили очень серьезные исследования. Здесь не совпадают падежи. Не падежи, а род не совпадает. Вера – женский род. А это и это не от вас, Божий дар, средний род. Понимаете разницу? То есть слово «и это не от вас» указывает не на веру, а на вопрос спасения. То есть уже общая картина рассматривается. Обратите на это внимание, друзья. Данный текст не говорит, в русской Библии слабо это видно. На языке оригинала четко род показывает то, что вот это слово «и это не от вас, Божий дар», указывается на общую картину. Вот это все благодатью вы есть спасенные через веру. Вот это является Божьим даром. Но не вера является Божьим даром. Друзья, вы поняли мысль? Это важно, друзья. Итак, у нас с вами сегодня тема «Уверенность в спасении». Это очень важный текст. Вот так Священное Писание через один текст очень глубоко, предметно, фундаментально утверждает, в чем суть спасения. Участие Бога и какую роль в деле спасения принимает человек. Повторим, что ни у кого из людей, даже у избранного израильского народа, не было возможности получить спасение. Они в одинаковом положении были. И вас, мертвых, и нас, мертвых, по преступлениям и грехам. Бог взял и одних, и других изменил, и вот совершил это чудо. Итак, если человек спасен, может ли он потерять спасение? Мы сейчас не будем говорить ни да, ни нет. Мы с вами рассмотрим ряд очень серьезных вопросов. Прежде всего, безусловно, мы будем исходить из того материала, который мы в прошлый раз с вами рассмотрели. Прежде всего, хочу, друзья, коснуться важной истины. Мы будем говорить о библейском представлении о рождении свыше. Для того, чтобы попытаться рассмотреть этот вопрос внимательно, скрупулезно, нам нужно все-таки на некоторые вопросы обратить внимание. Спасение напрямую связывает нас с еще одним очень важным понятием библейским – это рождение свыше. Что оно из себя представляет? Во-первых, потерять можно то, что существует отдельно само по себе. Ну, допустим, мне подарили какой-то подарок на день рождения. Я его положил в карман или где-то дома там оставил, ну, может быть, это с собой наносил, и я его потерял. Во-первых, сам по себе вопрос, он неправильный. Можно ли потерять спасение? Этот вопрос ставится, исходя из того, что просто человек не понимает, что такое спасение, и пытается его рассматривать как вещь, вы понимаете, которую можно потерять. Но спасение – это не вещь, которая лежит в кармане. Итак, важный момент. Далее. Что-то подобное происходит, когда мы вот ошибочно представляем то, что можно или нельзя потерять спасение. Чуть мы не можем говорить, не можем даже… Это нелогичный вопрос, можно или нельзя потерять спасение. Нелогичный. Поэтому сразу на это обращайте внимание. Неправильно поставленный вопрос. Спасение – не вещь, которую можно потерять. То есть это ошибочное представление вообще к этому подходу. Далее. Что-то подобное происходит и со спасением. Некоторые люди рассматривают спасение как что-то внешнее. Ну, например, билет на самолет, который лежит у вас в кармане. И поэтому, если вы, допустим, предполагаете полететь именно этим рейсом, то у вас должен быть билет. И если у вас этого нет билета, вы не полетите. Друзья, важно подчеркнуть, что спасение – это не что-то отдельно находящееся, понимаете? Спасение – это состояние. Поэтому мы подходим к вопросу рождения свыше. Спасение – это не вещь, которая лежит отдельно, это внутреннее состояние, которое никак, хочу подчеркнуть, нельзя рассматривать отдельно от человека. То есть идет речь о том, кто человек, какой он спасенный. Понимаете, кто человек, какой он спасенный. Итак, спасение – это не вещь, которая находится отдельно и которую можно потерять, или просто взял и выбросил ее, если тебе не нравится это. Библейское спасение построено абсолютно на других принципах. Мы имеем спасение, как мы рассматривали из послания к Ефесянам, исключительно на основании веры. Мы имеем спасение исключительно на основании веры. К тому, что мы с вами рассматривали послание к Ефесянам, позвольте добавить еще один текст из послания к Евреям 11:6. «Без веры Богу угодить невозможно». Без веры Богу, перед Богом правильное делать нельзя. Без веры Богу угодить невозможно. Мы воспринимаем спасение и владеем им лишь через веру. Наше спасение с нами, в нас, только потому, что есть вера. Мы говорим о спасении как состоянии внутреннем. Спасать можно живое. Мертвое в спасении не нуждается. Если Господь спас нас, каким образом Он нас спас? Три действия сделал, не забывайте, пожалуйста. Как представляется спасение? Бог дал нам жизнь, поднял нас и посадил на небесах. Живые спасать и пребывать во спасении могут живые, те, которые действительно уже имеют жизнь. А эту жизнь дает исключительно Господь, так говорит Писание. Он дал жизнь, Он оживотворил. Далее. Следует упомянуть и факт рождения свыше. Бог, богатый милостью, по своей великой любви и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил. То есть Он дал нам эту жизнь. Когда у Христа произошла встреча с Никодимом, это серьезнейший вопрос. Будьте внимательны, Никодим – учитель народа, представитель избранного народа, член Синедриона, член правительства религиозного. И Христос ему, будьте внимательны, тому, который призван учить народ, говорит – когда, помните, встреча произошла у них ночью, он говорит, вам надо родиться свыше. То есть вам жизнь надо иметь. Он удивляется, о какой жизни идет речь, я уже родился. Будьте внимательны, люди, избранные Богом, народ израильский был избран Богом. Но эта простая истина, должно вам родиться свыше, она была для них просто непонятна. Это еще раз говорит о том, что насколько они тоже нуждались в спасении. Насколько они нуждались в перерождении, которое является исключительно делом Господним. Если мы обратим внимание еще на один текст, книга пророка Иеремии, 31 глава, материал у вас есть, братья. Иеремия пишет прямо о Новом Завете. Новый Завет, мы неоднократно говорили на богослужениях, на наших встречах, слово «новый» означает «новый» по времени, качеству и пространству. То есть это не отреставрированный Завет. Не измененный, не модернизированный Ветхий Завет. Это совершенно новый Завет. Нет возможности отвлекаться, уточнять эту деталь. Несколько слов хочу, друзья, сказать. Просто напомнить, вы воскресите это в вашей памяти. Завет с еврейским народом был очень короткий. Я буду вашим Богом, вы будете моим народом. Закон Моисеев был договорными обязательствами. Допустим, говорю, Женя, мы с тобой подружились, все, мы никогда с тобой враждовать не будем. Это означает, что Женя мне не будет делать проблему, то есть это его обязательство, и я не буду делать проблему. Но дружба наша, мы подали руку. Все, это договор наш, мы не будем враждовать. Но теперь для того, чтобы вражды не было, что значит, Женя должен выполнять свою часть, я должен выполнять свою часть, не так ли? Закон был договорными обязательствами. Когда завет теряет силу? Когда договорные обязательства разрушаются. Евреи нарушили договорные обязательства. Мы подробно изучали этот текст. И говорит Господь, поэтому я заключу новый завет. Почему? Потому что прежний завет, который был заключен на горе Синае, евреи разрушили. А раз они, каким образом разрушили? Не выполнив закон. То есть не выполнив свои договорные обязательства. Поэтому Господь говорит, я новый завет заключу. Это важно подчеркнуть, как верующие сегодня призваны смотреть на закон Моисеев. Закон Моисеев – это договорные обязательства договора Бога с евреями. А договор был следующий. Бог евреям говорит, я буду вашим Богом, вы будете моим народом. Эта мысль, я думаю, понятна. Итак, Новый Завет, он совершенно новый по времени, качеству и пространству. Каким образом он будет работать? Смотрите. Иеремия пишет в 32 главе, «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Будьте внимательны, как говорит Писание, Ветхий Завет не был заключен. Наперед, за несколько столетий, Господь прямо говорит, я Новый Завет заключу, он не будет такой, какой был вот раньше. Я изменю их, ранее мы говорили о том, что Господь говорит, из вашей плоти возьму сердце каменное, дам вам сердце плотяное, знать меня, выполнять мои законы, здесь дополняется мысль, страх мой вложу в них, они будут знать меня, они не будут от меня отступать. Что это значит? Это значит, что Бог делает спасение совершенным. Что значит? Он все вещи продумывает. Это все исключительно от Него. Мы говорим, не забывайте, друзья, о чьем действии? О действии Господа. Мы говорим о действии Господа. Что Он делает? Со своей стороны Он четко, ясно все представляет. Вот так я сделаю. Вам не надо будет учиться, вот, Господи, что делать? Не надо искать где-то, вот, слушать кого-то там или преклоняться перед кем-то. Вы постоянно жить советами кого-то из людей. Я это сделаю вас, я вас направлю, я произведу вас эту работу. Кто эту работу делает? Господь. Друзья, я думаю, что вы понимаете глубину вот этой мысли. Господь побеспокоился о том, чтобы сердца полностью были изменены. Поэтому, по сути, вот и другой текст, позвольте на память привести, уже не будут учить друг друга. Почему? Потому что все будут знать меня от малого до большого. Не идет речь этот текст не противоречит тому, что мы должны больше познавать Господа. Идет речь о приходе к Богу. Уже не надо говорить, а к правильному Богу мы пришли или нет? А спасены мы или нет? Вы понимаете? Раз и навсегда, да, спасены. Да, вы спасены. Но очень важная деталь, мы идем, друзья, дальше. Рождение свыше – это явление, которое происходит под действием Духа Святого, поселяющегося в возрожденном человеке. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его, говорит Павел. Это означает, что сам Бог живет в возрожденном человеке, соединяясь своим духом с возрожденным духом человека и делая его обновленным творением, которое характеризуется качествами божественной природы. Иоанн вот эту глубину коротко представляет. Семя Божье пребывает в вас. Очень коротко. Что это значит? Вот это слово «семя» – это то же самое слово, которое применяется к мужчине, когда он вступает в сожительство с женщиной. Вот то, что попадает в женский организм, заложено в этом уже передается вся программа, характер, поведение – все буквально уже заложено. Именно это слово употребляется, семя Божье. Вот когда оно попадает в человека, оно уже в себе самом имеет все для того, чтобы проявляться в божественную сторону, для того, чтобы Божий характер проявлялся. Я понимаю, друзья, что снова и снова мы с вами углубляемся. И снова должны признать один факт. Христианство сегодня, на мой взгляд, делает большую ошибку. Когда старается говорить, давайте стараться, давайте прилагайте старания, давайте, братья, посещайте, ревнуйте, давайте, давайте. Друзья, о другом надо говорить. Покойник, а как ни тормоши, он покойник. Если человек рожден от Господа, мы не говорим о том, что он сразу стал совершенным, но он растет. У него уже божественные процессы проявляются, вы понимаете, друзья. Семя Божье в нем пребывает. Поэтому стоит вопрос здесь, или человек рожден свыше, или не рожден свыше. Вот на что, друзья, Евангелие нацеливает наше внимание. Если человек рожден свыше, у него проявляются процессы, и он может развиваться только в церкви. Христос, рожденного свыше, в церковь вводит свою, во вселенскую, не в поместную. И в церкви он развивается. Божье дитя, рожденное, имеющее Божью природу, оно вводится в церковь, и человек развивается в церкви. Идем, друзья, далее. Поэтому, таким образом говоря, о возможности изменения статуса верующего, нужно говорить не о том, можно или нет потерять спасение, а о том, можно ли обратить вспять или назад процесс духовного рождения. То есть по-другому должен ставиться вопрос. Спасение – это не вещь, которая отдельно находится. Взял и потерял ее. Спасение – это состояние, оно не рассматривается отдельно от человека. Спасение – это состояние. Поэтому идет а спасение напрямую, это фактически очень близко по своему содержанию со словом или с выражением «рождение свыше». Другими словами, может ли рожденный свыше умереть? Это более правильный вопрос, который ставится. Может ли рожденный свыше умереть? То есть, если он получил рождение, если в нем божественные процессы проявляются, может ли он умереть? Давайте пойдем далее, мы к этому вопросу возвратимся, мы его поставили пока. Библия представляя возрождение, нигде не говорит о том, что человек рождается от Духа Святого, потом умирает, потом опять рождается. Вместо этого, вместо того, принадлежность семье Христа сравнивается с принадлежностью семье Адама. Я немножко, друзья, попробую это представить. Вот послание к Римлянам, текст, смотрите, говорит так. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Поэтому, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни». То есть принципиально, потенциальная возможность у всех есть быть оправданными. Это не значит, что человек рождается, умирает. Вот он родился свыше, он умирает, потом опять родился, потом опять умирает. Я понимаю, что мы поднимаем один очень-очень серьезный вопрос. По сути, позвольте предложить один текст, чтобы он у нас все-таки сохранялся в памяти, и мы далее пойдем по нашему материалу. Здесь его в материале, который у вас есть, его нет. Послание к Римлянам, мы текст с вами, послание к Римлянам изучаем в воскресенье на утреннем собрании. Павел пишет так: «Если живете по плоти, то умрете». Это важно, друзья, помнить. Не идет речь о том, что человек сделал отдельно взятый грех. Павел прямо говорит, если вы пребываете в грехах, то вы умрете. Будьте внимательны, идет речь о процессе будущем. Вы не умерли сразу. Помните, что Адаму сказано? В день, в который ты вкусишь, смерть умрешь. Там сразу ты умираешь. Здесь, если вы живете по плоти, возвращаемся к посланию к Ефесянам. Почему мы были мертвы? По преступлениям и грехам. Потому что жили по плоти, мы дальше с вами цитировали эти слова. Павел прямо говорит, каким образом вот вы во грехах были, жили по плоти, исполняли желания плоти и помыслов. Итак, если человек, идет речь о римлянах, о верующих в Риме, о Церкви Божьей, находящейся в Риме, Павел им говорит, если живете по плоти, то умрете. Повторю, не идет речь о том, что человек отдельно взятый грех сделал. Если он пребывает в грехе, согласно Священному Писанию, он умрет. То есть он встал на путь смерти. Он не сразу умер, но он идет к смерти. Это важная истина. То есть я немножко сделал отступление, идет речь о том, что человек согрешил, у него есть возможность исправить свое положение. Всегда, пока он живой, у него есть возможность исправить свое положение пред Богом. Идем далее. Мы что-то цитировали с вами послание к Римлянам 5 главу, что всем правду одного, всем человеком оправдание к жизни. Этот текст утверждает, что каждый, кто произошел от Адама, обязательно умрет, без всякого исключения. То есть идет речь о физической смерти. Все абсолютно люди умрут. Абсолютно все люди умрут. Нет человека, который не видел бы смерти. Далее сказано, что если эффект греха имеет абсолютно стопроцентное действие, то эффект праведности Христовой имеет еще большую вероятность и гарантию вечной жизни. Важная истина. Если Адам согрешил, и этого греха стало достаточно, чтобы все абсолютно, без исключения, умирали, идет речь об Адаме, о человеке. Насколько сильное действие Христа. То есть, если вот один человек, это не Бог, не Бог, а человек, Адам, согрешил, и этого греха достаточно для того, чтобы утвердился незыблемый закон, всем людям положено однажды умереть, но идет речь об Адаме, как о человеке. Насколько величественным является действие Христа по отношению к спасению людей. То есть, вновь повторю, что речь идет о том, что у Бога нет чего-то недоработанного в деле спасения. Он настолько четко, настолько конкретно представляет то, что он делает с человеком, когда он его спасает, что там никаких малейших сомнений в том, что Бог что-то не досмотрел, что-то упустил, вообще нет никакой здравой даже и возможности, скажем, или даже права нет для того, чтобы сомневаться в том, что Бог сделал все совершенным. То есть это действительно является таковым. Итак, мы сначала говорили о том, что когда идет речь о спасении, надо понимать, рассматривать вопрос особенно рождения. Человек рожден свыше, если он рожден свыше, может ли и он умереть? Второе, что мы здесь рассмотрим, говоря о разделе «Уверенность в спасении», неясное понимание разницы между положением верующего в Христе, оправданием и освящением. Важная деталь. Когда речь идет о спасении, то все-таки мы говорим, есть, или, допустим, о святости, давайте отвлекусь немножко, есть позиционная святость, то есть, когда люди покаялись, они стали святыми. Когда они действительно покаялись, они стали святыми. Но это позиционная святость. А теперь прогрессирующая святость. Что это значит? Спасен, прошу прощения, святой, он уже святой. Что он должен делать? Досвящается еще. То есть, он должен возрастать. Итак, не забывайте, пожалуйста, когда мы говорим о потере спасения или не потере спасения, может ли рожденный свыше умереть или не может, не забывайте, пожалуйста, что Библия очень ясно представляет, уже фокусируя внимание на человека, что он, если он действительно пришел к Богу, покаялся, он оправдан, оправдан Богом. Это его позиция, то есть его статус, он оправдан. Но это не означает, что он теперь свободен, и он больше ничего, все теперь как хочешь, так и живи. Если он оправдан, не забывайте, пожалуйста, мы цитировали текст к Ефесянам, Бог тройное действие над ними сделал, для чего? Чтобы в них, в ком, в этих людях, что проявить? Богатство благости своей. То есть Бог будет через людей в людях проявлять, через людей в людях проявлять. Итак, важно, друзья, достаточно важная мысль, что люди, когда получают спасение, это не означает, что они становятся инертными, бездейственными. Получение спасения для того, чтобы возрастал во спасении. Я думаю, эта мысль достаточно понятна. Ее нельзя, друзья, нельзя никак не учитывать, говоря о вопросе спасения. Итак, мы говорим о разнице между оправданием и освящением. Причина, по которой возникает много проблем, связанных с вопросом о потере спасения, заключается в том, что большинство людей не знают библейского учения о результатах спасения или оправдания. То есть, если ты спасен, что ты должен дальше делать? Вот я спасен, 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 только руками машешь, я спасен. Ну-ну, ты неправильно представляешь спасение. Идем далее. Наблюдая за тем, что многие люди причисляют себя к верующим, грешат в своей реальной жизни, они не могут сопоставить библейское учение о спасении с библейским учением об освящении. Это повторяется мысль, то есть, если ты спасен, оправдан, здесь слова синонимы, оправдан, спасен. Это разные по значению слова, я понимаю, друзья, но они очень близки, они одно общее положение представляют. Ты спасен для того, чтобы освящаться. То есть, если ты не ставишь, вернее, не то, что не ставишь, если ты не освящаешься, я смею сказать, ты не спасенный. Смелое заявление. Если ты не освящаешься, ты не спасенный. Почему? Потому что святой для того, чтобы освящаться. Оправданный для того, чтобы возрастать во спасении. Это важная мысль. Святость, вернее, освящение, мы об этом много говорили, у нас еще будет отдельная тема. Коротко, святость или освящение – это отделение от греха и посвящение себя Богу. Это процесс, друзья, процесс всей жизни. Далее, для многих людей вопрос спасения выглядит в форме следующей логической конструкции. Ничто нечисто не может войти в небеса, поэтому если верующий допустит что-либо греховно в своих мыслях, словах или делах, то он погиб, то есть потерял спасение. Друзья, это просто неправильно. Это неправильно. Повторим, возвратимся к посланию к Римлянам в 9 главе. 8 главе, прошу прощения. Если живете по плоти, то умрете. Не идет речь об отдельно взятом случае. Споткнулся человек, согрешил, он не умер, будьте внимательны, но он устремляется к погибели. Это важно, друзья, подчеркнуть. Отдельно взятый случай, мысль греховная, которая вошла, не сумел удержаться, согрешил, Человек не лишается жизни, будьте внимательны, но он стал устремляться к смерти. Это важно подчеркнуть, если он не решит вопрос греха, а решить вопрос греха можно одним путем, исповедать его, то он идет к смерти. Он не умер, он умирает. Если живете по плоти, то умрете. Обратите внимание, указание это на будущее. Далее. Третий вопрос, который мы рассмотрим, первое, о чем мы с вами говорили, что это правильно, мы рассматриваем вопрос уверенности в спасении. Очень важно понимать, в чем суть возрождения. Второе, что мы только что вместе с вами рассмотрели, это непонимание у людей, у верующих людей, что значит оправданный. Оправданный для того, чтобы дальше творить правду. Святой для того, чтобы освящаться. Третья мысль, которую мы здесь рассмотрим, неясное понимание власти, влияния и вины греха. Я думаю, что вы хорошо понимаете эту мысль, позвольте мне ее, я имею в виду слова понимаете, позвольте ее больше представить. Большинство людей признают реальный факт, что на земле не существует человека, который не имел бы греха. Ведь грех – это не только то, что делает человек, нарушая Божьи заповеди, но и то, что он не делает. Вы понимаете, что это значит? Грехом является не только то, что я делаю, но и то, что я не делаю. Что это значит? Если Писание призывает тебя «делай, делай, делай вот это», а ты этого не делаешь, это же грех. Итак, важно подчеркнуть, что грех – это не просто то, что я делаю, но это то, что я не делаю. То есть, если ты отходишь от библейских постановлений, если ты не живешь Писанием, это значит, что-то тебе нельзя делать, а ты сделал – это грех. С другой стороны, тебе что-то надо делать, а ты не делаешь – это тоже грехом является. Далее, мы более пытаемся представить эту мысль. Некоторые люди пытаются обойти эту проблему, уча, что верующий погибает только тогда, когда совершает какой-то значительный грех. А когда он делает незначительные грехи, тогда это не так страшно. Но здесь возникает другая проблема. Какой грех можно считать большим? Вы хорошо понимаете, что если человек уже начинает грешить, то у него стирается представление. Он не может дать даже точную оценку, даже чисто по-человечески, это большой грех или маленький. Для него это всегда маленький грех. Даже если совершить огромное преступление, для него это другие же больше совершают. Если человек уже сделал грех, то он не может дать точной оценки греха. И для него любой грех, который он делает, он не такой значительный. Почему? Ум помрачился. И он уже стал на позицию фарисея. Я не такой, как вот этот. Друзья, важная мысль, давайте пойдем далее. Библия ничего не говорит о разделении грехов на смертные или несмертные, но говорит о том, что человек не может знать своего сердца вполне. Здесь слова из книги пророка Иеремии. «Лукаво сердце человеческое, более всего крайне испорчено, кто узнает его». Притчи. «Кто может сказать, я чистил мое сердце, я чист от греха моего?» И еще один текст, Екклесиаст: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». То есть действительно, внутри, вот сам себе человек не может дать оценку. Он не может дать оценку полную. Почему? Потому что все-таки он не является совершенным. Это вновь фокусирует наше внимание исключительно, во-первых, на авторитет Священного Писания и на того, кто стоит за этим Писанием, на Бога. В самом деле Священное Писание учит, что спасение человека возможно только в результате принятия абсолютной праведности Христовой, которая воспринимается личной верой. Вы понимаете, мы оправданы не потому, что, подчеркну, что мы покаялись даже, будьте внимательны, это интересная мысль. Мы оправданы потому, что мы поверили в то, что Христос умер за наши грехи, и нам его праведность меняется. Будьте внимательны, что человеческое здесь сводится всегда только к одному в деле спасения – это вера. И ничего больше, никаких заслуг. На праведность Христа вменяется нам только потому, что мы поверили. И ни по какой другой причине. Далее. Вот почему Библия учит о заместительной жертве Христа. Иисус Христос на Голгофском кресте взял на себя абсолютно все наши грехи и заплатил за них полную цену. При этом Он дал уверовавшим в Него, свою абсолютную праведность. Праведность Христос вменяет только тем, кто уверовал. Возвращаемся к ранее указанной мысли. Вера происходит от Писания. Вера – это проявление человека, это реакция человека на слово. Все, единственное участие, которое принимает здесь человек, единственное, обратите внимание, это достаточно важно. «От Него и вы во Христе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Таким образом, все, что попадет на небеса, попадут туда только, все, кто попадет на небеса, попадут туда только в результате праведности Христовой, а не своей человеческой праведности. Послание к евреям об этом говорится. Одним приношением Он навсегда сделал совершенными приходящих. Смотрите, что здесь, о чем здесь идет ясно и конкретно речь. О том, что мы получаем с вами спасение, входим во спасение не потому, что я дитё верующих родителей, не потому, что я занимаю какое-то служение, и у меня привилегия, я же пресвитер, я первее вас пойду туда. Никаких абсолютно заслуг никто не имеет. Каждый из нас, любой пресвитер, любой лидер христианский, если он попадает на небеса, попадает только потому, что ему вменена праведность Христа. И сколько бы он ни покаял людей, сколько бы он служений не провел, сколько бы он проповеди не сказал, ничто ему не даст даже на тысячную, на миллионную долю процента шанса войти и получить спасение. Мы входим во спасение исключительно на основании того, что нам вменена праведность Христа. Это документ, который позволяет войти нам в вечность. Никаких дел, никаких заслуг, никаких привилегий, никаких знаний. Вы понимаете, то есть все это второстепенное. Бог на него не смотрит. Другими словами, имеешь праведность Христа? Я не спрашиваю, сколько ты проповедей сказал, я спрашиваю, праведность Христа имеешь? Нет, пожалуйста, я тебя никогда не знаю. Если таким простым языком сказать. Далее. Но если это так, то есть что мы попадаем туда только на основании праведности Христа, если это так, кто-то тогда не значит ли это, что спасенный человек может грешить и при этом оставаться спокойным в том, что он все равно попадет на небеса? Не будет ли это разрешением на грех? Никак нет. Апостол Павел говорит о том, что его тоже пытались обвинить в чем-то подобном. Мы будем третью главу послания к Римлянам как раз изучать. Это 7-8 стихи. Это невозможно. Невозможно. Будем грешить, чтобы умножилась благодать. Это невозможно никак, это неправильно, это невозможно, потому что рожденный свыше человек как раз и отличается от нерожденных свыше, что он ненавидит грех. Это важная, друзья, истина. Другими словами, рожденный от Бога, он ненавидит грех. Он убегает от греха. Почему? Божья природа в нем проявляется. Он страшится греха, он понимает, насколько смертельно опасен грех. Поэтому никогда он вот так вот спокойненько не будет смотреть, ну, согрешил и все, ну, беда большая, все согрешают, и я. Если человек рожден действительно, вот эта жизнь, она проявляется в нем. Простой такой пример. Даже маленькие дети, если они видят, что, допустим, им грозит какая-то опасность, как они реагируют? Уже инстинкт срабатывает, они защищают жизнь, не так ли? Они пытаются защититься, если, допустим, к примеру, вы взяли какую-то большую там палку, да, и замахнулись на ребенка, чего никогда делать нельзя, но, предположим, вы это сделали. Ребенок понимает, глазенки испуганы, он будет что-то делать. Его никто еще не учил, но жизнь уже борется за жизнь. Рожденный свыше, будьте внимательны, он имеет новую жизнь. Бог во Христе Иисусе одним приношением навсегда, тем, что Христос умер за грехи людей, мы цитировали текст, Он одним приношением, то есть жертвой Христа, навсегда сделал совершенными приходящих. Это значит, что те, которые получили рождение свыше, нормальный образ жизни для них – это ненавидеть грех и убегать от греха. Поэтому рожденный свыше, это не значит, что, ну что теперь, если я спасен, живи как хочешь, спасение не потеряешь. Подождите, вы неправильно представляете, что такое вообще рожденный свыше. Вы подумайте о том, что это значит. Рожденный свыше, он, в нем проявляется Божья природа, он убегает от греха. Итак, явно смотрите, с чем мы соприкасаемся. Говоря, можно или нельзя потерять спасение там и так далее, мы не обязаны учитывать, что значит рожденный свыше. Каково его отношение к греху? Рожденный свыше ненавидит грех и убегает от греха. Всякий рожденный от Бога, Иоанн пишет, не делает греха. Вот тот текст, на который мы ссылались. Почему? Потому что, вновь повторю мысль, друзья, повторю мысль, всякий рожденный, подчеркнем, где-то еще абсолютно всяком. Здесь нет исключения. Если рожден свыше, как он проявляется? Всякий рожденный от Бога не делает греха. Если живете по плоти, в настоящее время, рожден от Бога не делает греха. Он спотыкается, делает грехи, но он убегает от греха. Он кается, он исповедуется. Рожденный от Бога не делает греха. Почему? Потому что семя Божье пребывает в нем, и он, сильная фраза, не может. Вы слышите, друзья? Он не может грешить. Он не может пребывать во грехе. Почему? Потому что рожден от Бога. Вот вам сильнейший аргумент. И все, и никакой философии. Рожден от Бога не может делать грех. Почему? Потому что семя Божие на нем. Потому что он рожден от Бога. Праведник 7 раз упадет и встанет. Таким образом, отличие рожденного свыше человека от невозрожденного является стремление жить без греха. Чем рожденный свыше отличается от нерожденного свыше? Стремление жить, стремление убегать от греха, стремление освящаться. Это главное отличие, друзья. Каким образом отличается? Потому что он стремится жить без греха. Те, кто имеют природу Христа, никогда не могут восстать против Бога, потому что Христос является Богом, и в этом суть его природы. Представьте такую картину. Божье семя в рожденном свыше, и вот это Божье семя против Бога не восстает. Это интересная, друзья, достаточно мысль. Я немного, друзья, понимаю, что возникают некоторые вопросы. Позвольте на один текст обратить внимание, а потом пойдем далее. Библия знает выражение «потерпеть кораблекрушение в вере, отпасть от благодати». Библия об этом говорит. Но идет речь не о восстании, потом он восстает, это уже позже. Но идет речь о том, что, смотрите, вот эта природа, Божье семя, Бог против Бога, другими словами, не восстает. Вы понимаете эту мысль? Это человек унаследует при рождении свыше Божью природу, а Божья природа против Бога не восстает. Пойдем далее, друзья. Если человек упал и не хочет вставать, если ему безразлично, делает он грех или нет, это чаще всего означает, что такой человек был христианином только на словах, а не на деле. Подчеркну, что не идет речь об абсолютном правиле, идет речь о том, что это действительно так. Если человек легко живет, вернее, живет в грехе, ему все равно, друзья, мы прямо можем сказать, человек не рожден свыше. Если человек легко делает грех, и для него это нормально, это значит, что он не был рожден свыше. Поэтому таких людей не надо исправлять. Вы понимаете, да, как-то пытаться их обработать. Надо прямо говорить, ты не рожден свыше, поэтому ты делаешь грех. Если человек рожден свыше, он не делает греха. Он не может грешить. Это и все, друзья. То есть, если человек живет в грехе и не может от него освободиться, факт библейский следующий. Он не рожден свыше, как бы он ни назывался. В какой бы церкви он ни был, в каком бы союзе, объединении он ни был. Смотрите, что пишет Иоанн. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Божьи дети остаются в Божьей семье. А Божьи дети определяются тем, что они живут праведно, они освящаются. Если люди не освящаются, Значит, они не Божьи дети, они не рождены свыше. Поэтому им всегда будет неудобно среди Божьих детей. Почему? Это другая среда. Это не та среда, в которой они смогут развиваться. Они это понимают, поэтому они ищут пути уйти. Как правило, чисто по-человечески выход такой, нехорошая церковь, заблуждается и так далее. Это, друзья, не впервые было, и не последний раз это и происходило, и будет происходить. Люди уходят, если церковь действительно развивается правильно, развивается, изучая Писание, возрастает, и люди уходят, да важно, почему люди уходят? Если действительно церковь, мы говорим об общем направлении, оно правильное, оно библейское, а люди уходят, это еще раз подчеркивает то, что это люди, нерожденные свыше. Я не рассматриваю вопрос, когда в церкви нездоровая ситуация. Когда там разделение, когда там много беды. Если церковь развивается правильно, и люди уходят, это означает, что люди не могут находиться в этой среде. Природа у них другая. Поэтому они уходят. И она об этом прямо говорит, они вышли от нас, потому что они не были наши. Священное Писание во многих местах говорит о том, что настоящий христианин, который знает Бога как своего Отца, и который противится греху и следует за Христом, может полагаться на праведность Христову и поэтому может быть полностью уверенным в том, что Господь действительно силен сохранить его до конца. Важная мысль. Павел пишет о том, в послании он филиппийцам, по-моему, он говорит о том, что верю, что силен сохранить этот залог до конца. Бог, если начал дело спасения, мы подчеркнем, всегда следует помнить, мы говорим о Божьем участии или о человеческом участии. Когда мы говорим о Божьем участии, Бог силен довести до конца. То есть Бог все продумал, Бог знает, у Бога достаточно средств, достаточно возможностей, чтобы до конца довести человека, довести его до окончательного спасения. Подчеркнем, мы говорим о Божьем участии, не забывайте, пожалуйста. С Божьей позиции это так, друзья. И против этого мы не можем восставать. Не забывайте, что речь идет, мы без веры Богу угодить не можем. Вера – это проявление человека. Будьте внимательны. Абсолютно все совершено Богом. Это воспринимает человек верой. Это все участие человека, которое здесь происходит. Далее. Давайте попробуем коснуться вопроса еще одного верное понимание спасения. Несколько пунктов. Немного, я думаю, сейчас сделаем и перерыв. Верное понимание уверенности в спасении. Библейская уверенность в спасении основана на библейском понимании проблемы греха и ее разрешение через заместительную жертву Иисуса Христа. В тех случаях, когда люди не имеют ясного понимания библейского учения о данных вопросах, они приходят к извращенному пониманию уверенности в спасении. Ниже приведены несколько важных элементов библейской уверенности в спасении, которые помогают правильно понимать эту доктрину в полноте. Давайте мы коснемся некоторых моментов. Уверенность в спасении дает настоящее понимание свободы во Христе. У нас будет отдельная тема «Свобода христианина». Если человек, важно подчеркнуть, если человек получил спасение, то он имеет свободу во Христе. В чем эта свобода заключается? Свобода не грешить. Вчера он был рабом греха. Он не мог не грешить. Когда человек получает спасение через рождение свыше, он имеет свободу во Христе не грешить. Он не обязан греху. Это важная мысль. Быть уверенным в спасении по-библейски означает, что человек, христианин, признает себя полностью зависимым от Бога и праведности Христовой, что он не видит никакой своей заслуги в спасении, отдавая всю славу Богу. Господи, Ты все для меня совершил, я все это воспринимаю верой. Это участие, это то, как человек воспринимает спасение. Господи, Ты все для меня совершил. Слава Тебе, от Тебя спасение. Уверенность спасения от Тебя. Ты дал мне свободу не грешить. Ты дал мне свободу торжествовать в Тебе. Это последствия того, что человек спасен. Бог, ну, текст мы уже цитировали, послание к Ефесянам, Бог богатой милостью спас нас, не дел, чтобы никто не хвалился. Это уверенность не в себе. Важная мысль. Уверенность в спасении, она не во мне. Она во Христе. Я уверен в спасении, потому что Христос. Запомните, друзья, эту мысль. Я уверен в спасении, потому что Христос. Понимаете, то есть мы не можем ни на грамм себе это приписывать. Я уверен. Подожди, на чем твоя уверенность основывается? На чем? Уверенность реально спасенного верующего основывается не на человеке, а на Христе. Я уверен в спасении, потому что Христос меня оправдал, потому что Он умер за меня, потому что Он освободил меня. Поэтому я уверен в спасении. Понимаете, друзья, нацеленность исключительно здесь на Христа. Настоящая уверенность в спасении обязательно связана со смирением перед Богом, доверием Ему и пониманием нашей полной зависимости от Него. Уверенность в спасении напрямую связана с нашим смирением перед Богом, с доверием Ему и с пониманием того, что я полностью зависим от Него. Почему? Я себя не спас. А раз я себя не спас, все, я в Его власти полностью. Далее, мы первый раз смотрели, уверенность в спасении дает настоящее понимание свободы во Христе. Второе, уверенность в спасении означает внутреннюю посвященность Христу. У нас в четверг была беседа, ответственность и посвященность. Уверенность в спасении означает внутреннюю посвященность Христу. Если Он меня спас, и я понимаю, что я им спасен, я имею уверенность в спасении, это означает, Господи, все, я Тебе полностью посвящаю себя. Я Тебе полностью посвящаю себя. Библейская уверенность в спасении означает, что человек предан Христу своим сердцем, потому что он видит во Христе своего Господина, Спасителя, суверенного Владыку. Он послушен Христу и следует за Ним, потому что его новая природа, которую он получил при возрождении, его новая природа влечет его к подчинению Богу и исполнению Его воли. Помните, мы рассматривали послание Иоанна? Рожденный от Бога как проявляется? Он любит Бога, любит ближних, исполняет заповеди и побеждает мир. Это естественно, будьте внимательны. Это то, как проявляется божественная природа в рожденном свыше. Это стремление к Богу и послушание Ему и является свидетельством того, что мы действительно имеем жизнь вечную. Иоанн пишет, свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Друзья, я думаю, давайте мы сейчас сделаем перерыв и затем продолжим, насколько возможно, мы пройдем далее по нашему материалу. Пожалуйста, 5 минут перерыв, вы свободны, выйдите, пожалуйста, на свежий воздух и прошу вас, не задерживайтесь. Пожалуйста, братья, вы свободны.